Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, уважаемые радиослушатели, сейчас на ваших глазах или на ваших ушах, лучше сказать, будет рождаться новая программа прямо вот сейчас. Она посвящена будет взаимоотношениям России и Белоруссии. Сейчас об этом много говорят. Эта тема стала очень важной, и мы решили, что мы специальную такую программку будем делать. Вести ее буду я, Владимир Мамонтов. Программа эта подготовлена будет по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. И рассказывать мы будем о разных проблемах, о новостях. Эксперты у нас тут будут выступать, журналисты к нам будут приходить. Ну, в общем, стартуем мы вместе с вами. Как это все будет выглядеть? Вы знаете, не случайно это прозвучало там в начале. Это действительно будет радиожурнал с разными рубричками. Ну что, давайте начинать с новостей. С тех новостей, которые выдержали определенную проверку временем и которые стоят того, чтобы о них еще раз поговорить, вспомнить и прокомментировать, и послушать умных людей, которые нам дополнительно к этим новостям что-нибудь скажут.
Белорусские новины. В Беларуси не за горами выборы президента, и оппозиционеры решили действовать общим фронтом. Кандидаты от нескольких партий отправились в тур по республике. Начали негромко. На встречу в городке «Городок» пришло всего 8 человек. Но за передвижениями участников поездки, названной «Праймарис», внимательно следят, в частности, в издательстве «Deutsche Welle». «Праймарис» в регионах отчетливо показали разрыв между повесткой оппозиционных партий и реальными запросами белорусов, сообщает немецкая «Волна». В то время как оппозиционеры говорили людям о свободных выборах и протестах, собравшихся больше волновали насущные и вполне обыденные проблемы. Низкие зарплаты, убыточные госпредприятия, вероятность принудительной белорусизации, отношения Беларуси с Евросоюзом и Россией.
Вот такая у нас новость. Я попрошу ее прокомментировать нашего большого друга, соучредителя, сопредседателя нашей организации «Сообщество журналистов России и Белоруссии» Вадима Францевича Гигина. Он у нас декан философского факультета Белорусского госуниверситета, философ, следовательно, общественный деятель, журналист, вообще хороший человек, отзывчивый. Надеюсь, он нам сейчас нас не пошлет, а прокомментирует все это как следует, значит, с высоты своих глубоких знаний. Вадим Францевич, вы тут?
Да, я здесь.
А, вот хорошо.
Но только я сразу поправлю, Владимир Алексеевич, да. Я не философ. У нас есть философы, но еще социологи, психологи, политологи, социальные коммуникаторы.
Ну, нет, все тогда, подождите, факультет. Я думал, вы философ. Я всю жизнь, я все эти годы считал вас философом. Представляете, какая ошибка, колоссальная. Вадим Францевич, ну что, значит, мы же с вами всегда так встречаемся и шутим, первое, что делаем. Скажите, пожалуйста.
Конечно, да.
Скажите, пожалуйста, что это за интересная новость? Во-первых, меня волнует две вещи. Какая интересная Deutsche Welle, которая прямо объективно, как я вижу, прямо освещает, это раз. А потом меня зацепила еще принудительная белорусизация. Вот это просто я не знаю, как трактовать.
Ну, что, сделаем реверанс в сторону Deutsche Welle германской журналистики. Скажем, что мы их всегда уважали. Но это один из принципов западной журналистики – быть в 80% случаев объективными для того, чтобы иметь 20% случаев свободного маневра, назовем так. Ну, а кто-то называет это манипулированием. И наш большой друг Александр Сосновский прекрасно знает специфику этой журналистики и неоднократно говорил об этом. Ну, нужно сказать, что это мастерство, определенный профессионализм. Действительно, на этих так называемых праймерис само по себе явление интересное для белорусской действительности. Такой политтехнологический проект запущенный, как сами наши политики, оппозиционеры признались, далеко не бесплатный проект популяризации. Ну вот вы представьте, просто я хочу про саму технологию праймерис рассказать.
Да.
Вот вы представьте, сейчас праймерис идут в Соединенных Штатах, значит, Трамп везде побеждает, в некоторых штатах даже у него альтернативы нет среди республиканцев. Мы видели, как забавно проходили у демократов. Но вот можете себе представить, что во время праймерис Байден с Трампом ездили бы в одном автобусе по праймерис? Ну, типа, вот Трамп говорит Байден: слышишь, Джо, ты куда едешь? Говорит, так я еду в Аризону.
О, так я тебя подвезу, так я тебя подвезу, да.
Да, говорит, столько-то, говорит, слушай, подкинь меня на автобусе. А тот ему говорит, слышь, Дональд, ты с ума сошел? Говорит, у тебя же президентский вертолет, лучше ты меня возьми за госбюджет. Говорит, да поехали. Но они-то едут практически в одном автобусе. Угу. Вот такие у нас праймери со своей белорусской спецификой. Что касается белорусизации или нет, ну это такая мантра или родимое пятно нас, белорусов. Вот у нас, когда спроси, говорят, вот вы, белорусы, мало говорите на матчной мове, на белорусском языке. И мы будем говорить,
маточная мова, да, да,
мы вот такие мы дурные, вот не говорим, так чему ж ты? Говорят, надо исправить? Говорят, ну как-то надо. Говорят, а как? А вот, ну не знаем как. Говорят, так давайте завтра перейдем на белорусский язык. Все. Говорят, не, почекайте. Не завтра, а коли? Ну, годов проз 20-10. Вот. Ну, вот такая специфика белорусского национального характера.
Вадим Иванович, жалко, что у вас нет видео. Да, я слезы утираю, слушая вас. Я не знаю, то ли я тронут так, то ли я плачу. Я не знаю, нет. Абсолютно, абсолютно прекрасно вы объяснили. Абсолютно, абсолютно в самую точечку.
Да, просто я не все слышал, поскольку у нас такая связь почти как фронтовая. Коронавирус, наверное, пробрался и в сети,
провода, по которым провода, мы сейчас. Да.
Но процентов 80 я слышал. Так. И поэтому, конечно, вопрос языка, он был актуален и в начале 90-х годов, когда была утверждена программа перехода на белорусский язык. У нас страна двуязычная. Да, мы любим свой родной язык, мы любим белорусский язык, но и по прошлым переписям, я вот сейчас не знаю, как новая перепись покажет, значительная часть людей говорит о том, что родной язык у них и белорусский, и русский. Это не значит, что какой-то язык ущемляет, но и опять-таки опыт Украины, где эти процессы проходят более жестко, людей пугает. Тогда, я помню очень хорошо, в 90-е годы отпугивало людей прибалтийский опыт. И, кстати, одной из ошибок Белорусского народного фронта было то, что они открыто позиционировали, Зенон Поздняк и его сподвижники, что мы сделаем все как в Прибалтике. А люди как раз не хотели, чтобы было как в Прибалтике. Угу. Потому что все видели весь этот опыт с негражданами, все видели этот опыт с языковой инспекцией и так далее. Но нельзя заставить людей любить свой родной язык. Но мы и так его любим, мы его изучаем. Вот вы меня спросите, я сходу могу прочитать.
Но вы же, кстати, прекрасно владеете. Вы же прекрасно владеете, мы же знаем, вы же прекрасно владеете белорусским языком, и это прекрасно всегда. А как мы с вами стихи Пушкина читаем, иногда на белорусском языке, в белорусском переводе, и как это трогательно слушать, это ведь правда. И русскому человеку тоже это понятно и приятно, и чувствуешь единство языков.
Ну да, вот я сейчас буду похож на престарелого, значит, какого-то апологета самого себя. Ну, пусть немножко покажусь смешным, но, тем не менее, я когда-то написал такую статью, она называлась «Белорусский русский язык». И там показал именно то, что белорусы внесли большой вклад в развитие русского языка. Ну, скажем, наш Семён Полоцкий, он не только писал учебники для царских детей, но и фактически он является литературным прадедушкой Пушкина. Потому что без барочной литературы и поэзии очень сложно для современного читателя Полоцкого. Не было бы Тредьяковского, без Тредьяковского не было бы Ломоносова, без Ломоносова не было бы Державина, без Державина не было бы Пушкина. Вот такая прямая связь. А Семён Полоцкий, он уроженец непосредственно Полоцкого. Я уж не говорю о грамматии Милетия Смотрицкого, выходца из Великого княжества Литовского. Поэт грамматики опять-таки учился тот же и Ломоносов, или букварь Спиридона Соболя, уроженца Могилевщины, который был суперпопулярен в русском государстве. Тут связи невероятные, и нельзя не упомянуть.
Надо это беречь, надо это беречь. Да, 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 да. Надо это беречь, Вадим Францович. А давайте вот так вот по ходу разговора, давайте в следующих выпусках заведем рубрику про язык, про такой русско-белорусский словарь, русско-белорусская литература. Мы тут уже придумали кое-что на этом пути. Да, давайте поговорим про это. Это же ведь так важно. Я, когда приезжаю в Беларусь, я все время ловлю, как радар, вот эти общеславянские корни.
Ну, это игра такая хорошая. Сейчас. Вы знаете, да, что такое по-белорусски слово «балази» или «балазе», некоторые говорят?
Нет, конечно. Болтун, что ли?
Это то, что русских говорят «благо». Например, благо я не поехал в Египет отдыхать, поскольку там закрыли авиационное сообщение.
Вот.
Оно говорят Балази.
Да, слушайте, да. давайте. Здорово. Да. Благо мы не поехали никуда и по телефону разговариваем. Мы с вами сидим дома и разговариваем по телефону в духе времени абсолютно. Давайте, тогда мы подумаем, и в следующих выпусках мы прямо рубрику под это отведем, и мы вас попросим просто, а вы согласитесь, и вместе поговорим на эти темы. Я чувствую, вас это тоже затрагивает, как и меня.
Да, абсолютно, меня интересуют вот эти, не только, кстати, белорусско-русские литературные языковые связи, но и связи с другими странами.
Давайте.
Это всегда очень интересно, как одни и те же общеславянские слова звучат, имеют иногда противоположный смысл у нас, у сербов, у нас, и у поляков.
Да, да.
Но это пресловутая урода.
Урода и красота,
да. Которая, помнит журнал, такой был женский.
Да, конечно.
Это по-польски означает красота.
Белорусские новины. Беларусь входит в тройку главных торговых партнеров Крыма. Внешнеторговый оборот составил за последние 9 месяцев более 70 миллионов долларов, рассказали в управлении госстатистики полуострова. Мы ввозим продовольствие, металлы, товары машиностроения, транспортные средства. Наши поставщики – Украина, Италия, Беларусь, Армения и Турция. Главные потребители наших товаров – Украина, Беларусь и Казахстан.
История с Крымом у нас, мне видится следующим образом. Знаете, политика политикой, там сложности сложностями, а крот истории, крот экономики роет в данном случае. И ежели надо, значит, торговать и обмениваться какими-то товарами, услугами и работать на бизнес, то эта работа все равно происходит. Подспудно или нет, но она происходит.
Ну, и нужно упомянуть, что в Крыму живет достаточно большая белорусская диаспора, там есть разные цифры, официально, насколько я знаю, это порядка 30-35 тысяч человек, они официально говорят до 60, в Крыму находится могила классика белорусской поэзии, это Максим Богданович, но чтобы россиянам было понятно, это примерно как Лермонтов для России, так Богданович для Беларуси. У нас три классика, это Янка Купала, Якуб Колос и Максим Богданович, которых мы называем песнярами, это основоположники современной белорусской поэзии. Поэтому Крым – это особое место и для белорусов, не только как курорт. Белорусы участвовали и в Крымской войне, они защищали Севастополь в 19 веке и в 41 году. Большое количество белорусов служило на Черноморском флоте. Поэтому Крым абсолютно не чужое место для белорусов. Что касается международных аспектов, то тут очень интересная ситуация. Вы знаете, что с одной стороны, де юре Минск все-таки признает территориальную целостность Украины.
Да.
С другой стороны, и президент Лукашенко об этом говорил, и министр иностранных дел Макей, что мы признаем реальность де-факто, Крым входит сейчас в состав Российской Федерации. То есть это было озвучено.
Да.
И нужно дать дань смелости Александру Лукашенко во время своего визита в Киев еще первого, ну, при президенте, после Майдана, имею в виду первого, при Порошенко в 2014 году, да и потом он говорил украинцам, и вы не должны Крым бросать. То есть, как я понимаю, он имел в виду, что неважно международно-правовой статус, но украинцы не должны забывать эту территорию. То есть политики пусть там решают, но там ведь живут люди.
Да.
Как я понимаю, статистика более 2 миллионов людей. И нельзя допустить, чтобы на фоне каких-то трений, конфликтов, войны даже, как кто называет, рвались вот эти вот родственные связи, семейные узы. Ну, как я понял, этого и не происходит.
Да, это не происходит, к счастью, к великому счастью.
Кто-то может со мной поспорить, но мне вот рассказывали, и тот же, вот я снова на Александра Сосновского сошлюсь, что до 1 миллиона украинцев туда приезжает в год в Крым отдыхать. Хотя официально украинское государство, как я понимаю, вводит санкции против тех, кто не так, как они считают, въехал на территорию Крыма. Но жизнь берет свое.
Да, жизнь берет свое.
Берет свое.
Вы знаете, раньше умные проектировщики, я понимаю, конечно, что политика гораздо более сложная история, чем проектирование микрорайона, но умные проектировщики, они прежде чем проложить асфальтовые дорожки, они сначала пускали людей несчастных, значит, протоптать какие-то тропочки, чтобы им удобно было, а потом по этим дорожкам строили. Вот если бы политики всегда следовали народным чаяниям и пожеланиям людей, какие бы прекрасные у нас тропиночки и дороги бы были, как, скольких конфликтов бы мы избежали. И вот я на это так смотрю. Я известный миротворец, идеалист.
Да, если можно, вот, чтобы не быть идеалистом, совсем в конце скажу. Да. Вот еще в 2015 году мои друзья из белорусской диаспоры в Крыму присылали картиночки с какими-то белорусскими магазинами там. Ага. И мне больше всего, не знаю, если сейчас-то столовая в Симферополе, там была столовая белорусская, висел портрет Александра Лукашенко, и было написано «Дешево, вкусно, справедливо».
Вадим Франч, спасибо вам большое за участие. Будем и дальше. Будем и дальше это все двигать и делать. Но пока вот такая первая у нас будет первая программа.
Белорусские новины. Белорусская кухня подходит под все принципы здорового питания. Такой вывод сделала профессиональный шеф-повар, автор кулинарных книг и историк белорусской кухни Елена Микульчик.
Я знаю в Беларуси человека, который это прокомментирует. Елена Еловик. Это журналист, это общественный деятель. Она сосоздатель, соучастник нашего журналистского сообщества, друзья, сябры, Елена Николаевна. Что, действительно белорусская кухня прямо феноменальна в плане здорового питания?
Да, я, наверное, соглашусь с этим. Ведь все-таки, если следовать заветам старины, так, и вспомнить советы наших бабушек и дедушек, то драники, традиционное блюдо нашей белорусской кухни, ага, не жарили, а запекали в печи. Да и вообще белорусы на тот момент в основном все тушили, там парили, запекали. То есть это действительно исконно белорусская кухня была кухня здравых, умных, мудрых людей.
Подождите, а что, сковород не было, что ли? Или чего не было у белорусов в то время?
Ну, сковороды были, но сковороды использовались по другому назначению.
Так.
Можно было сальце поджарить.
Вот оно что.
Да, но упор все-таки делали на здоровую пищу. А все белорусскую кухню иногда ругают за то, что она калорийная. Ну, наверное, частично это так. Но раньше задача была какая? Главное, ага, чтобы человек мало съел и при этом долго был сыт.
Прекрасно. Слушайте, а вот у нас все тут бегают, коронавируса боятся. А мне кажется, я вот примерно прикинул, зная не понаслышке о белорусской кухне, поскольку приезжаю к вам, а вы меня кормите там, как будто мне работать физически надо, я не знаю, всю Белоруссию вспахать. Я не знаю, вот поэтому я прикинул, вот мне кажется, что по набору витаминов и всяких микроэлементов, ну, точно в белорусской кухне все есть, что нужно. Витамин С, фрукты, овощи там у вас существуют. Витамин D содержится, цинк, который сейчас все бегают, кричат, что цинк нужен обязательно. Тоже я посмотрел, ну, точно есть и в драниках, и в белке, и в мясе замечательном, и в колбасках белорусских. То есть еще, по-моему, она и здоровая в этом смысле. Она нам пригодится и в борьбе с коронавирусом.
Ну, я не врач, не диетолог, но почему? Интересное такое мнение. Ударим драниками, да, по коронавирусу. По крайней мере, наша сегодняшняя задача – поднять иммунитет граждан.
Смотрите,
а здоровая, да, витаминизированная, да, еда, конечно, это только за.
Слушайте, мы же хотим еще и дальше продолжать эти программы. Елена Николаевна, а что, если мы такую вот эту тему, тему здорового питания и белорусской кухни будем и дальше продолжать? С вашей помощью, может, вы кого-то еще из сябровок подтянете, которые хорошо готовят, и будет у нас такая страничка в программе про белорусскую кухню. Почему нет? В чем она похожа на русскую? В чем разница? Можем интересно разговаривать, на мой взгляд.
Почему бы и нет? Тем более, что действительно драников еще там затирка, мочанка.
Ага.
Да, другие интересные блюда.
Еще раз переговорите, еще раз переговорите вот эту с самого начала. Почему бы и нет? Потому что прерывалась связь.
Да. Почему бы и нет? Ведь драники, мочанка, затирка, сырники, все это наши блюда, и они где-то перекликаются с белорусской кухней. Ну, какие-то свои фишечки, естественно, у нас.
С русской кухней, да. Вы упомянули про борьбу с коронавирусом такой, ну, не банальными способами, типа драниками, а песнями у вас еще борются. Я послушал ваших ребят, которые записали такой ролик.
Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили, мы фашистов победили. Победим эту тварь.
Это же они не сами музыку придумали, они только слова придумали, да? Да, я так понял. Это же какой-то хит какой-то, да? Вы же у нас и по музыке специалист, не только по драникам.
Дети спели на свой манер, сделав свой клип, перепев песню из «Вечернего Урганта». Недавно Малышева и Ургант исполнили вот ну такую песню в борьбе с...
Они перепели?
Да, ребята перепели и таким образом показали, что молодец, идет с алармистским настроением, что ее дух не сломлен и настроены все оптимистично. Но дело в том, что Малышева и Ургант, в свою очередь, тоже перепели, правда, Валерия Леонтьева.
Вот я хотел сказать, что ну, какая-то песня-то знакомая, друга. Мелодия знакомая, старая.
Да-да-да, милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай, помните, да, может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Правда, он пел, конечно, не про коронавирус, но сейчас уже в свете происходящего невольно аналогии такие возникают. Но вот ребята такой молодежный флешмоб нам организовали.
Да, довольно мило, кстати.
Минчане станцевали недавно о том, как уберечься от коронавируса, и вот уже в ТикТоке видео посмотрели больше 3 миллионов. Ну, это тоже такой социальный флешмоб, как правильно соблюдать гигиену во время вот пандемии коронавируса.
Елена Николаевна, спасибо вам большое за ваш прекрасный комментарий. Вообще, наверное, самое время рассказать, а почему мы так общаемся, так дружески, так легко, как будто мы 100 лет друг друга знаем. А мы не 100 лет друг друга, конечно, знаем. И с Еленой Еловик, и с Вадимом Францевичем Гигиным, с которым мы тоже беседовали, и с теми еще участниками нашей программы, которым мы попозже чуть побеседуем. Мы действительно 100 не 100, а 4 года-то мы общаемся на самом деле. Мы создали в 16 году, в сентябре, такую российско-белорусскую общественную организацию «Друзья Сибры». Получилось это почти случайно. Мы раньше, конечно, встречались, журналистские проблемы свои обсуждали. И потом пришла нам идея такая в голову. А что, если мы создадим такую неформальную организацию? Поговорили, нас тут все поддержали кругом, и мы друг друга поддержали. И стали мы жить-поживать и добра наживать. Мы стали ездить друг к другу в гости, мы стали встречаться. Мы съездили в самые удивительные, в самые разные места в России и в Белоруссии. Мы провели целый ряд клубов, круглых столов, приглашали друзей из других республик постсоветских, из Армении, из Казахстана. И, в общем, у нас такая бурная и интересная жизнь, и так много мы за это время увидели. Мы и в Курчатовском центре были, и на вулкан Камчатский поднимались. И все вместе. И мы и далекие у нас были путешествия совместные, и близкие, и по Садовому кольцу мы путешествовали, и по Золотому кольцу мы путешествовали, и в Пушкиногорье мы ездили, и стихи друг другу Пушкина читали, в том числе и на белорусском языке. И это позволяет мне с моими коллегами, с моими друзьями-сибрами общаться вот так вот открыто, свободно, не боясь каких-то острых вопросов. И они ничего не боятся, и я ничего не боюсь. И вот в этом дружеском и очень профессиональном общении, собственно говоря, и есть смысл нашей организации. И то, что сейчас есть возможность кое с чем нашей этой общественной организации, кое с чем в нашей этой общественной организации и радиослушателей познакомить, мне представляется, это большая удача для нас. И мы будем стараться рассказывать и о белорусских новостях, и о российских новостях, и о том, как мы совместно их видим, анализируем и куда, собственно, все вместе хотим прийти.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Для тех, кто только к нам подключился, напоминаю, что вот это такая программа, она новая пока. Программа эта посвящена разным аспектам взаимоотношений Белоруссии, России, новостям белорусским, белорусским людям, добрым нашим друзьям. И мы продолжаем.
Переплет.
По-русски говоря, это переплет. Это такая художественная рубрика. Будем говорить о литературе белорусской и русской, и вообще о мировой. Мы хотим себя мы тут такими умными показать, и мудрыми, и начитанными. И первый гость у нас в этой рубрике Дарья Сергеевна Московская, заместитель директора Института мировой литературы. Она специалист по литературе, в том числе по белорусской литературе, по языку. Дарья Сергеевна, ну вот мы с вами говорили предварительно о такой судьбе литератур, которые испытывали на себе очень серьезные влияния больших общественных, политических каких-то событий, революций, становлений И как они выпутывались из этого, а кто-то черпал в этом силы. Давайте про белорусскую начнем, а там как, куда мы с вами вырулим, может, на норвежскую, я не знаю, ну, посмотрим.
Ну, наверное, можно было бы начать с того, что раз мы говорим о белорусской литературе в первую очередь, то, конечно, мы не можем оторвать историю белорусской литературы от судьбы Белоруссии. Вот, которая действительно переплетена очень тесно с судьбой России, просто в историческом этом пространстве. И суть дела в том, что, собственно, литература, как в нашем современном таком понимании, как наличие национального языка, как наличие писателей, которые этот язык развивает, все-таки эта история этой литературы стартовала в конце XIX века, а таким... как бы это сказать, толчком, что ли, к расцвету ее, таким моментом ее формирования на каких-то основаниях новых, это, конечно, был 905 год, который в русской литературе тоже был, в общем-то, поворотным. К этому моменту уже вызрел наш Максим Горький, которого мы, в общем, воспринимаем как некую новую совершенно фигуру, поворотную в истории русской литературы. Это какой-то такой футуризм ее был в его творчестве. Футуризм связан с каким-то новым самоощущением человека 20 века. Я бы назвала это таким словом нерусским – self-made man. И вот в этом смысле это была эпоха self-made наций, которые наконец-то распрямились, наконец-то почувствовали себя в силах жить самостоятельно, отстоять свою независимость. И это делалось вот на уровне единичного человека, такой вот был Горький, вот этот Челкаш, этот Данко, вот он сам может сам по себе справиться с миром. Это было общее самоощущение нации, мне кажется, европейских, к которым относится и, конечно, Беларусь. И вот эти имена, Якуб Колос, Янка Купала, Цветка, Бедуля, Богушевич, все они, понимаете, они стали знаковыми для русской литературы. Их читали Алексей Толстой, их читал Горький, Лев Толстой, потому что они открыли сокровища нации, фольклор, какие-то сюжеты, которые они не чувствовали до этого именно как некую самостийность. Горький, с чем отмечен, он начинает выписывать нашу Ниву. Рядом с ним формируется в его, так сказать, ауре, формируется Максим Богданович, об этом не надо забывать. Почему в его ауре? Да потому что это аура самостийности. Что было дальше? Появляются писатели, которые готовы писать о будущем, но готовы писать о прошлом. И это, в общем, уже новая жизнь литературы.
Ну, вы знаете, судя по тому, как вы рассказываете, это такие процессы универсальные. Но вот в дальнейшем, события, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, может быть, вы меня поправите, но они достаточно драматично развивались и для того же Горького, в общем, и для... А вот для литератур как? Ведь мы же знаем, что, с одной стороны, вот это стремление к свободе, вот это стремление к самораскрытию, оно, получилось ли оно на самом деле? Или ведь мы, наверное, назовем с вами не только те прекрасные примеры литераторов и писателей, и поэтов, которым это удалось раскрыться, вот это буревестничество удалось и привело, действительно, буря грянула, а что потом?
Вы знаете, я скажу так, много такого, знаете, грустного иной раз думается о том, что происходило. Но мне очень нравится вот такое выражение одного писателя, который пережил демократ, сторонник революционных свершений, киевлянин, уроженец Киева, потом в Петербурге, такой Николай Павлович Анциферов, переживший три отсидки и так далее. У него потрясающее размышление есть в эссе «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность», датировано 1842 годами. Представляете, вот да. Сколько раз он к нему возвращался. Да. Это такой, ну, как бы это сказать, наброски такие. Там такая фраза. «Наблюдая совершающуюся судьбу души человечества в целом, мы замечаем ее глубоко трагичный характер. Это дает нам право рассматривать историю как трагедию, в которой постоянно извращается воплощаемая идея, превращающаяся в свою противоположность. Катарсис в этой трагедии достигается путем искупительных страданий целых народов. чая глубокий смысл этой трагедии, недоступной нашему исследованию уму, мы прозреваем в ней действия еще неузнанной силы. История трагедии превращается в историю мистерию. Знаете, мы действительно имеем дело с каким-то, есть так отодвинуться и посмотреть на совершающиеся, ну, из той дистанции, я бы сказала, библейской, да, мы действительно видим трагедию. Трагедия, которая состоит в том, что посылы-то были очень мощные и хорошие. И столкновение с неким роком, с какой-то неизбежностью, с которой столкнулись наши народы, и которые мы должны преодолеть. Мы должны преодолеть и не отказаться. Знаете, еще один репрессированный писатель сказал: «Не мечта наша, а мы были ложью». Вы знаете, вот это потрясающая фраза. То есть сама идея, ее превращать в какую-то, да, унижать ее.
А вот если вернуться к дням сегодняшним, просто у нас будет в программе обязательно кусочек, который посвящен достаточно непростым сейчас взаимоотношениям Светланы Алексеевич. Она как-то укладывается в эту историю. Где она находится? Почему такой спорный персонаж?
Глаголом «жечь сердца людей» – это миссия русской и белорусской литературы. В этом смысле Алексеевич, да, она в этой традиции. И в этой традиции она разжигает сердца и действительно становится больно. И здесь я не могу согласиться с Татьяной Толстой, которая как-то сказала: «Слушайте, я больше не хочу, чтобы моим детям в школе давали читать, там, условно говоря, Платонова Андрея, потому что надоели мне эти трагедии». Понимаете? Нет, так нельзя, иначе мы потеряем человечность. Поэтому я считаю, что в этой традиции Алексеевич наш человек, да, нашей литературе принадлежащий, безусловно. Это с одной стороны. А с другой стороны, сила слова состоит в том, что очень важно отобрать то слово, которое поведет нас в лучшее будущее. И поэтому колоссальная ответственность лежит на том, кто это слово произносит. Я не призываю к тому, чтобы говорить неправду. Как говорил Андрей Платонов, я могу ошибиться, но я не могу соврать. Не надо врать, но надо думать, как ты говоришь, что ты говоришь, куда ты ведешь. Поэтому огромная ответственность лежит на таких писателях, как Алексеевич.
Тему Светланы Алексеевич мы, пожалуй, продолжим сейчас, потому что споры о ней, о ее интервью, о ее высказываниях сейчас на пике интереса. Я имею в виду бурную общественную реакцию на беседу с ней в «Медузе». А потом вышел очень интересный разговор со Светланой Алексеевич на «Радио Свободы». И мне кажется, что у нас «Радио Свобода» иногда предстает таким монстром чудовищным, а вот в лице Дракохруста она вполне такая, знаете, интересная. Я с большим интересом прочитал. В частности, я процитирую журналиста. Алексеевич заявила, что «я всю жизнь прожила в стране полицаев». Она, правда, говорит, ну, это редакция пережала, вырвала из контекста, ну, как обычно. А вот Дракохруст у нее спрашивает: «Но при этом партизаны точно не устраивали Холокоста, а точно другая сторона методично уничтожила несколько сотен тысяч белорусских евреев. Партизаны точно не устраивали концлагерей и лагерей смерти на десятки тысяч людей, как тот же Тростенец. Это факты. А какое количество фактов о жестокости партизан может изменить представление о партизанском движении в Беларуси?» спрашивает у Алексеевич. И Алексеевич отвечает, цитирую, двоеточие: «Сама постановка вопроса вашего, мягко говоря, некорректная. Это еще раз говорит о том, что все мы вышли из советского народа и полны советских представлений. Мама моя, я потрясен, если честно». И я знаю, с кем поговорить на эту тему, с Алексеем Дзермонтом, философом, общественным деятелем, главным редактором портала «Имхо-клуб». Алексей, что у вас там творится по этому поводу? Или уже все успокоилось? Новость-то не вчерашняя, что там говорить, но меня она зацепила сильно, и она волнует меня, как и вся ситуация с Алексеевич.
Ну, смотрите, надо сказать, что вообще общественное значение вот Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич у нас, ну, не сильно такое большое и заметное, да, все-таки она не стала и не является, наверное, моральным каким-то авторитетом для большинства белорусов, да, в определенных
кругах. А кто из писателей является авторитетом, Алексей? Вот кто вот сейчас моральный авторитет в писательской среде? Пусть не лауреат Нобелевской премии, пусть Ленинской премии, пусть не Ленинской, какой угодно. Вот кто сейчас номер один моральный авторитет из советских писателей? Вот кто?
Ну, на мой взгляд, наверное, из живых уже мало кто остался. Так. Но вот оставался Быков. Он
Быков.
Как-то был.
Вот у меня тоже Быков. Мне тоже Быков приходит в голову. Да, извините, я перебил. Да.
Вот, но, ну, хорошо. Допустим, даже если голосу Алексеевич прислушивается, хотя бы потому, что ее СМИ раскручивают, но вот заявление она делает, ну, действительно, очень странное, и которое мало, ну, действительно, кто поддерживает. И вот она каждый раз что-то такое говорит, что, ну, скажем, у людей знающих, думающих, особенно разбирающихся в истории, вызывает, ну, мягко говоря, недоумение. Вот случилось то же самое и в интервью, которое она давала «Радио Свободе». И там действительно интересно получилось, ведь журналист «Радио Свободы», ну, он как бы априори не должен там защищать какую-то
советскую версию. Он более объективен, чем Алексеевич, более объективен получается по картине, вот по картине, которую мы читаем, да.
Вот, но дело в том, интересно, что сам журналист, вот этот, который задавал вопросы и был не согласен с Алексеевичем, насколько я знаю, у него есть еврейские этнические корни, и вот судя по семейной памяти, он очень хорошо представляет, да, что делали немцы, да, и кем были партизаны.
Да.
И поэтому вот та версия истории, которую представляет Алексеевич, ну, для него, ну, никак не может
лично
быть
неприемлемо,
принято,
просто по-человечески, да.
Он говорит и о Холокосте, и о том, кто действительно совершал массовый геноцид, и так далее, и так далее. То есть для него правда, она, ну, как бы, естественно, потому что он это видел, ему родственники это рассказывали, и нельзя просто взять, перевернуть, как вот Светлана Алексеевич это пытается нам представить. Поэтому вот у них и вышел такой жесткий спор. Условно говоря, человека, у которого там, несмотря на все его взгляды, есть некий бэкграунд правды, да, семейной истории, а есть человек, ну, который живет, наверное, уже в постмодерне. То есть он не соотносит какие-то добро и зло, вот какие-то такие вещи фундаментальные. Ну и поэтому, естественно, да, на заявление Алексеевича обратили внимание, но восприняли их в основном негативно, как, ну, какие-то невежественные и непонятные, неприятные белорусам заявления.
Алексей, спасибо вам большое за комментарии, особенно за такой не совсем белорусский, не совсем русский даже, но слово-то уже прижилось. Бэкграунд правды, сказали вы. Вот этот бэкграунд правды, это, во-первых, это красиво, я бы так сказал. Это бэкграунд правды, это красиво. Mm-hmm. А во-вторых, это очень важно.
Белорусские новины. В четырех районах Могилевской области началась посевная. Такие ранние сроки начала кампании «Эксперимент аграриев области», рассказали корреспонденту «Белта». Сейчас самый благоприятный период для начала посевной. В земле достаточно влаги, которую нужно поймать. Мы сверились с прогнозом погоды, заморозков не будет. Конечно, работа на земле – это всегда риски, но будем надеяться, что в этот раз они оправданы, считают сельчане.
А новость про посевную нам прокомментирует Андрей Кривошеев, один из самых известных белорусских журналистов на самом деле, журналист президентского пула, недавно стал большим начальником журналистским, возглавил Белорусский союз журналистов, друг, сябр, хороший товарищ и высокопрофессиональный комментатор, что он сейчас и подтвердит обязательно.
Ну, на самом деле нормальная, прекрасная белорусская новость, антивирусная, антипаническая, антикарантинная, как в советские времена говорили, мы не ждем милости от природы. Вот в кои-то веки дождались на самом деле самой теплой зимы в Беларуси за последние, наверное, лет 60-70.
Так.
Земля действительно готова для того, чтобы уже проводить первые весенние полевые работы. И со смещением на 3 недели входим в этот аграрный большой красивый цикл. Вообще, кроме того, что начали готовить почву под посевы, еще и прошел прекрасный такой народный деревенский праздник, который у нас в Беларуси называется зажинки, не путать с дожинками. То есть зажинки – это праздник как раз первого посева. Дожинки – это уже когда убирают последний хлеб с полей.
Какие-то жинки слышатся, но дело не в них, я думаю. Дело в чем-то другом, да.
Но жинки это больше... Хотя на границе с Украиной звучит одинаково хорошо. Жинки и жинки, да?
Да. Ну что, наша первая программа «Друзья Сибры», радиожурнал «Друзья Сибры» подходит к концу. Полагалось в советское время заканчивать все песнями. мы от традиции отступать не будем. И ведущий программы «Радио Спутник» Беларусь, бывший директор, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песнеры» Вячеслав Шарапов прокомментирует одну из самых известных песнеровских песен. Шарапов отдал коллективу 15 лет своей жизни. Сейчас он наш коллега, радиоведущий, музыкант, классный мужик. Вячеслав, расскажите нам про, может быть, самую известную белорусскую песню, как она рождалась, и почему она нас так трогает, и почему она безукоризненно берет нас за душу.
Белый аист летит, над белесым полесьем летит.
Если говорить о песнях, которые раскрывают Беларусь наиболее полно и широко, то сразу приходит на ум ее неофициальный гимн «Молодость моя, Белоруссия». Совместное творение композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова, ансамбля «Песняры» и легендарного солиста ансамбля Леонида Борткевича. Эта песня впервые прозвучала 45 лет назад и стала визитной карточкой не только легендарного коллектива, но и самой Белоруссии. Говорю об этом с полной ответственностью, так как лично на протяжении многих лет многократно убеждался в том, как эту песню помнят и любят и на бескрайних просторах России, и на Украине, и во всех бывших республиках СССР. В чем же секрет этого нетленного песенного творения? Безусловно, в гениальном замысле знаменитых авторов Пахмутовой и Добронравова, в таланте руководителя песняров Владимира Мулявина и слиянии серебряного тембра Леонида Борткевича со знаменитым песняровским многоголосием. Вообще, эту песню в синергическом смысле можно назвать идеальной. В ней есть все. И прежде всего, удивительно правдивое и теплое словесное описание. Так живописно и масштабно преподнести сюжет мог только великий мастер художественного слова Николай Николаевич Добронравов. Удивительная картина белорусской природы и подлинного народного героизма сплелись в единый бронебойный снаряд, способный взорвать любую, самую циничную и черствую душу. В третьем куплете песни есть фраза, от которой буквально мороз идет по коже. «Где-то в топе болот погребен остывающий гром». У меня этот мороз по коже идет каждый раз, и при прослушивании, и при исполнении, что дает право рассматривать текст как предмет нейролингвистического воздействия. Структура припева выстроена в полном согласии с законами природы по принципу вдох-выдох, либо волна прилива, волна отлива. Молодость моя, Белоруссия, вдох, песни партизан, сосны да туман, выдох. Песни партизан, алая заря, вдох, молодость моя, Белоруссия, выдох. Это и будоражит, и убаюкивает, это обволакивает реально ощутимой атмосферой, с которой не хочется расставаться. Отдельно хочется сказать об уникальном песняровском многоголосии и об уникальной песняровской формуле звука. Ее секрет таится в умелом использовании всей звуковой тесситуры и полного голосового диапазона, от фальцета, делающего мужской голос женским, до низкого бархатного баса. Но не такого, как в военных хорах или на оперной сцене, а такого, знаете, почти незаметного, ласкающего и нашептывающего. Какой очень любит прекрасный пол и реагирует на него однозначно. А в тесситурной середине тембристое слияние голосов Мулявина, Борткевича и Кашипарова. Слияние удивительное и неповторимое. Именно на этой формуле и базировалось магическое многоголосие песняров. Оно варьировалось по динамике от шепота до грома. Оно завораживало и продолжает завораживать до сих пор.
Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан. Молодость моя, Белоруссия. память идет по лесной партизанской тропе. Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе, только тех давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети хатыни. Молодость моя, лесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры».